Мы начинаем вторую часть беседы о Евангелии от Фомы, и оставшийся неразобранным 10 стих мы попробуем переразобрать. Иешуа говорит: «Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его, пока он не запылает». Слово «охраняю», если взять еврейское слово, «шомер», «сторожу», «охраняю», но в более широком смысле оно соответствует русскому слову «соблюдать». Мы говорим «соблюдает субботу», на иврите это «шумер шаббат», «хранит субботу», «хранит заповеди». И также юноша, который отвечает Иешуа, говорит: «Все это я сохранил от юности моей». Сохранить значит хранить в себе, в данном случае, давать в себе, внутри себя жизнь чему-то, субботе, заповедям и так далее, поддерживать их жизнь внутри себя. В этом смысле, конечно, и поддерживать огонь внутри каждого человека можно. Мы ведь сейчас говорим о словах Иешуа, которые говорятся в ответ на вопрос учеников, как нам молиться, как нам поститься, как нам давать милостыню. И здесь Иешуа говорит, возможно, я бросил огонь, и в Пятидесятницу на нас сошел огонь, мы еще поговорим про огонь. Я бросил огонь, я жду, пока он разгорится. У нас есть уголек, в каждом из нас есть уголек этого огня, и когда мы сталкиваемся с тем, что нас разжигает что-то, как Давид говорит: «Загорелся во мне огонь, я буду говорить языком своим, не смогу молчать», что-то такое, что нам не дает, не сдерживает нас, что-то, в чем мы горим, наше горение, вот здесь и место, здесь отправная точка для милостыни, для поста, для молитвы. Этот огонь, возможно так понять, Иешуа и говорит, что он бросил в мир и в нас бросил, и он его хранит. Я поддерживаю этот огонь, пока ему придет время запылать.
Это похоже как на костриг. Разжигаешь костер, и сначала он такой не очень сильный, нужно от ветра защищать, правильно? Это аналогия?
Да, это аналогия, но и здесь и еще о нескольких вещах. Можно провести параллель со светом изначальным. Евангелие от Иоанна начинается со света, который был в мире. Это тоже можно сопоставить с огнем. Огонь горит, ничто его не объяло, потому что Иешуа говорит: «Я его охраняю». И в то же время этот огонь всегда готов разгореться. Как мы видим в Писании, когда огонь спадает с неба, ну, прежде всего, конечно, когда суд, но речь-то здесь идет не о суде, потому что снова мы говорим об ответе ученикам. Огонь сходит на жертву, огонь сходит на апостолов, и это похожий огонь. Огонь сходит на то, что готово предать себя огню. Не в смысле самосожжения, а в смысле самовозгорания от этого огня. И здесь и терпеливость. То есть Иешуа бросил этот уголек, положил его в мир, положил его в каждого из нас. И чем-то, где-то он загорится. И в то же время это ожидание того, что мы приготовим свои тела в жертву, что мы присоединимся к этому костру, загоримся этим костром. И Иешуа говорит: «Я жду». То есть он радостен, это ответ на его ожидание, когда мы возгораемся этим огнем. Тут и долготерпение. Долготерпение в ожидании исполнения замысла, исполнения плана. «Я бросил огонь, и я знаю, что он запылает». Почему? Потому что дальше есть 11 стих, да, который говорит: «Это небо перейдет, и то, что над ним, пройдет». И ну, мы читаем часто в Евангелии именно,
но, конечно, и у пророков тоже,
что небо пройдет, и другое небо пройдет. Я когда-то делал урок, где живет Бог, о небесах, о том, что такое небеса. Слово «небо» на иврите «шамаим» – это двойственное число от слова «шам» – «там», «там». То есть, если перевести «шамаим» вот буквально, то это «тамы» какие-то, «там» за горизонтом. Смысл выходит такой, что вот этот горизонт пройдет, и следующий горизонт пройдет. То, что мы считаем сейчас для себя целями в развитии, то, что мы поставили себе как планку, они будут меняться, и следующее будет меняться. Скажем, когда человек становится на путь к Богу, он может быть наркоман, алкоголик, у него есть какие-то проблемы, и для него шаг вперед, поднятие на ступень вверх, это перестать пить, перестать бить жену, например, или перестать использовать наркотики. Кто-то говорит, я, может быть, вор, но я не убийца, я не опущусь ниже, для него ступень выше, это перестать воровать. На каком-то этапе человек растет и растет и растет, и для него уже нет вопроса воровать или не воровать, или использовать наркотики или не использовать, у него новый горизонт. Для него вопрос, встать ли на утреннюю молитву, пойти ли на утреннее молитвенное служение или поспать. Он уже другие цели для себя ставит, и то и другое для него небо. Небо проходит одно за другим, но каждый человек, который движется к небу, с какого уровня он бы не двигался к небу? Если он зажжен этим огнем, то он участник одного и того же движения, пусть на разных уровнях. И чем выше уровень, тем больше горит огонь. Поэтому Иешуа бросил этот огонь в мир, и он говорит, я жду, этот огонь восполыхает не сразу, план длительный.
Так что же такое огонь?
Когда Всевышний проходит среди рассеченных тел в Завете с Авраамом, как печь и как факел. Если мы читаем оригинал книги Берешит, 15 глава, 17 стих, где Всевышний проходит между рассеченных тел, там сказано «дымный огонь, как из печи, и пламя огня, как у факела». Дальше у пророков мы прочитаем «Есть у меня печь в Иерусалиме, говорит Всевышний, и это печь для запекания, очищения греха». А второй раз Всевышний говорит о факеле, Всевышний говорит о выходе из Египта, что впереди, как свет факела, шел Всевышний. То есть можно говорить об огне, как о суде, можно говорить об огне, как о том, что идет впереди тебя и светит. Ну, мы говорили уже и о том, что внутри человека тоже светит. Этот самый факельный огонь может оказаться внутри человека и разжигать его, побуждать его каким-то действием.
Ну, сразу приходят христианские термины, «Царство Божие», или как-то по-другому это можно сказать?
Ну, здесь он не использует слово «Царство Божие», но он говорит о том, что этот огонь должен запылать и распространиться. То есть придет время, когда будет время сойдется так, что этот огонь распространится, разгорится. Параллель, конечно же, уместна, ведь можно сказать, что вот этот огонь, этот уголек, который в нас разгорается, это уголек Царства Божьего, Царство Божие внутри нас. И мы можем быть поджигателями Царства Божьего в том смысле, что мы можем разносить этот огонь по миру и в смысле вот этого внутреннего огня, и в смысле печи, тоже, да, можно сказать, конечно, что есть параллель с Царством Небесным. Здесь Фома не употребляет это, возможно, потому что это внутренняя беседа, и всем понятно, о чем идет речь. Иешуа говорит, я сейчас это принес, и я сторожу, охраняю его. То есть я его не бросил, этот огонь, что важно. Я его охраняю, я с ним работаю, пока он не запылает. Это может касаться и каждого из нас. В каждого из нас брошен уголек, и Иешуа поддерживает его, пока мы не загоримся, не зажжемся чем-то, не начнем двигаться куда-то. Но это касается и всего мира в целом, и огонь распространения Царства Небесного по миру тоже поддерживается Иешуа. Не просто поддерживается на маленьком огне, как говорят, а поддерживает, чтобы всегда, где кому-то понадобился уголек или еще уголек, где всегда, где есть духовное горючее для этого костерка, этот огонь будет разгораться. И несмотря на то, что какие-то события будут происходить, казалось бы, глобальные смены горизонтов для человека, но я охраняю этот огонь, почему? Которые те, которые мертвы, не живы, и те, которые живы, не умрут. Это известная фраза в иудаизме, что праведник и при смерти назван живым, а злодей уже при жизни назван мертвым. То есть тот, кто наполняется светом, сказать, тот, кто уже причастен этому огню, тот, кто уже видит этот костерок, тот и не умрет. Тот, кто его не увидел, тот и не жив.
То есть небо, это не конец света, не конец Вселенной, это образ, как ты сказал, больших горизонтов.
Да, и потому и это пройдет, и то, что над ним пройдет, это вроде бы же расширение горизонтов, понимаешь? То есть небо пройдет, и то, что над ним, то есть что-то большее, оно тоже пройдет. Здесь могу рассказать, что один добрый человек, единственный человек, который написал такой резкий критический отзыв на предыдущую нашу беседу, делал упор на том, что зря вы так думаете, Александр, этот мир готовится к насильственному уничтожению. Но у Фомы в данном случае речь не об этом. Почему? Потому что, повторяю, потому что Иешуа отвечает здесь на вопрос, как поститься, молиться, давать милостыню, то есть на какой-то вопрос, касающийся внутренней работы, и конец света здесь, в общем-то, не так уж и при чем.
И при этом он не торопится, кто жив, тот жив, кто мертвый, тот мертвый. То есть это...
Да, картина... то есть это... Никто ничего не сделает, кроме него. Картина управляемая, ситуация управляемая. Несмотря на долготерпение, все управляемо.
И при этом это не личный уровень, это такой большой масштаб.
Это большой масштаб, да.
Эсхатология.
Ну, эсхатология внутренняя. То есть, да, эсхатология, здесь идет речь о мировом процессе, но он говорит это для учеников не для того, чтобы они показывали пальцем, а просто для того, чтобы они знали, что происходит. Школа-то, она личная. Процесс глобальный, а рассказывается он для того, чтобы люди делали личные выводы.
Видишь, это очень отличается от того, что вот там, пойдите до концов земли, научите все народы, нужно срочно всех евангелизировать, как бы, чтобы пришел Иисус и так далее.
Я думаю, что это параллельная вещь. То есть здесь Фома говорит, рассказывает то, чему Иешуа учил. То есть для того, чтобы идти и учить все народы, куда-то двигаться, надо быть каким-то. То есть надо уметь, а как научить все народы? Как сделать так, чтобы тебя просто не закидали камнями? Вот для этого надо быть в определенном духовном состоянии. Как в нем быть? Вот об этом и учение, инструктаж, который Иешуа дает ученикам. Если на примере поджигания всего мира, то ученик должен быть с угольком в сердце для того, чтобы иметь возможность что-то поджечь. Это и глобальный процесс, и роль ученика в этом глобальном процессе с акцентом именно на внутреннее, на ученическое.
Можно дальше?
Дальше, да, 12. «В дни вы ели мертвое, вы делали его живым». О мертвом и живом, мертвое – это в данном случае что? Это какие-то догматы, указания. Например, в жизни нам говорят, пока мы маленькие, что надо сказать? Спасибо. Что надо сделать? Ну, там, руки вымыть и так далее. Да? То есть мы получаем какие-то догмы, которые мы сами не знаем, они не часть нас, они не живы для нас. И это нужно делать для того, чтобы в нашем детском состоянии это нужно делать для того, чтобы быть в мире с миром, чтобы отвязались. Постепенно, когда мы это делаем, выясняется, что когда мы взрослеем, мы продолжаем воспитывать самих себя. Многое из того, что мы воспринимали как мертвое, стало живым.
То есть переосмысление каких-то правил, установок, догматов, чтобы все стало живым.
И оно усыновляется, да. То есть ничего в... Вот именно детское вот это надо, значит, буду делать, да? Когда это уже становится частью естества, когда человек уже сам хочет делать что-то определенное, чему его учили, что он осознал, или когда он, наоборот, отказывается делать что-то, что нельзя. Но не вся съеденная нами мертвечина, не все, что мы ели и делали живым, не все останется живым. То есть то, что мы переосмыслим, мы с собой возьмем, оно для нас живым станет. А что-то мы отбросим и оставим как навязанное нам.
То, что ты рассказываешь, очень отличается от того, что вот там это мертвое, это какие-то догматы, нам это не нужно, нам нужно только живое, настоящее. А ты говоришь о том, что все полезно, и всему есть место, и все нужно оживлять.
Да, вот тут это Фома говорит, вы делали это живым. Мы действительно, когда слышим что-то, часто что-то действительно остается мертвым. А что-то становится частью нас, и что-то, что мы думали, что это какая-то глупость, прихоть, наших воспитателей или наших родителей, оно стало частью нашего естества, частью нашего выбора. И это и говорится о том, что мы делали его живым. Но дальше вот что он говорит. «Когда вы окажетесь в свете, что вы будете делать? В этот день вы одно, вы стали двое. Когда же вы станете двое, что вы будете делать?» О чем здесь идет речь? Снова, когда тебе говорят, где вы мои руки, надо сказать спасибо, надо поехать к бабушке, надо поздравить тетю Соню там, с днем рождения, какие-то указания тебе дают, ты не имеешь свободы выбора. У тебя есть одна часть, воспринимающая, то есть исполняющая повеление. Ты ребенок, и у тебя нет возможности решать, по большому счету. Когда тебя становится двое, становится какая-то часть тебя, она еще ребенок, ее еще надо воспитывать и сдерживать, а какая-то часть уже должна принимать решение. У очень многих людей есть панические атаки, когда они должны принимать решения. Самые простые. Как-то услышал об этом такую фразу: страшно не то, что мы теперь взрослые, а то, что взрослые теперь мы. То есть теперь нам надо решать. У человека сломался холодильник, он пошел покупать холодильник. И он заходит в магазин, и он в панике, где тот взрослый, который придет и за меня решит, какой холодильник мне купить. И таких ситуаций очень много происходит. Но мы говорим сейчас не про холодильники, и еще, конечно, не про холодильники. Когда произойдет разделение, когда проявится внутри тебя ученик или учитель, или Ецератов и Ецерара, например, или еще серьезней, муж и жена, как соединить эту волю? Тут может на первый взгляд показаться, что Ишо призывает становиться двумя. Он говорит, как сохранить единство, когда тебя становится два.
А свет? Что это за свет?
А свет – это как бы вот выход, это день. То есть, когда открывается твое внутреннее содержание, потому что пока тебе говорят, иди чисти зубы, иди мой руки, ты как бы ходишь за папой и мамой, и они тебе как фонарик, они то, что тебе светит. Твое вот это вот влиялка внутреннее, твое содержание, оно в тени. Когда у тебя внутри включился свет. Осознание себя, осознание необходимости себя воспитывать, собой как-то управлять своей жизнью. И вот ты увидел, что на самом деле, осознал на самом деле, что анатомия, она сложная духовно. Вот что тогда делать?
Значит, когда видишь в себе древнюю часть и видишь в себе какого-то глупого человека, который сейчас живет, это нормально.
Это нормально. Но вот еще спрашивают, что с этим делать? И когда мы говорили про льва, мы же говорим про льва, да? То есть что? Льва надо съесть. То есть этого человека, этого ребенка в себе, глупца в себе или там жену в себе, да, не надо убивать. Надо сделать ее с собой одним. Поэтому и начинается это со съедания. Да? Вопрос начинается с пищи. Когда вы ели мертвое, вы делали его живым. Как ты сможешь это сделать, когда ты будешь сталкиваться с тем, что тоже кажется живым? Когда ты встретишь человека, который не согласен с тобой. Когда ты внутри сам с собой будешь не согласен. Как тут определиться? Когда у тебя есть жена, которая с тобой не согласна. Когда у тебя есть горячая часть внутри и не горячая. Зажечь эту часть, сделать это уже угольком, это стать одним.
То есть это вопрос без ответа?
Не совсем. Это отсылка к самому началу. Ведь они спрашивают, ученики спрашивают, то есть весь разговор затеялся из-за чего. Ученики спрашивают, как ты хочешь, чтобы мы постились, молились, дотворили милости. И можно что-то делать на показ. То есть, ну вот как бы внешнее и внутреннее. Когда у тебя есть, например, все вокруг говорят, милостыню давать хорошо, а в сердце, ну нет у тебя такого желания. Чтобы ты не начал, не раздвоился, и не создал какого-то виртуального себя, который будет давать милостыню, потому что так принято, поститься, потому что это красиво. И тогда и будет, как сказать, тогда уже захочется всем показать, что я прощусь, всем показать, что я делаю милостыню. Раз я это для всех делаю. Вот такой примерно взгляд.
Об этом Иешуа говорит в Евангелии, когда говорит о тайном и явном. То есть то, что я делаю тайно, я делаю только ради собственных мотивов, ради собственного какого-то уголька. Да, может быть, это уголек, который желает приучить меня давать милостыню. То есть есть не желание давать милостыню, а желание научиться. Это тоже уголек, но это всегда что-то внутреннее.
То есть нету запрета на формальные действия, на какие-то человеческие усилия. Вопрос в том, чтобы это оживлять.
Да, вопрос в том, чтобы это оживлять. Ведь что такое пост, по большому счету? Например, если я пощусь из-за разрушения храма, скажем, 9 августа, мне так горестно, что мне не до еды. Вот когда, ну, бывали же у всех, наверное, состояние, когда так горько, что кушать не хочется, кусок в рот не лезет. Да? Когда я пощусь за свои грехи, я вдруг так осознал, что какой я плохой, что есть не могу. Такую личную неприязнь к себе испытываю, что есть не могу. Когда я пощусь за выздоровление кого-то, ну, я даже как бы, что это же не такая сделка, что, Господи, я сегодня не буду есть бутерброд с колбасой, не буду есть йогурт, яичницу из двух яиц, а на сэкономленные продукты ты вылечишь такого-то. Я должен как бы ощутить переживание за своего друга, за которого я пощусь, так что мне будет не до еды.
Должен гореть желанием его исцеления.
В принципе-то. Но это, конечно, очень высокий уровень, и мы к нему только двигаемся. Поэтому Иешуа говорит, что вы станете двое. Это раздвоение будет, но стремитесь к единству. Стремитесь, чтобы внутреннее соответствовало внешнему.
Хорошо ты сказал про внутреннее и внешнее. Это еще одно описание этого раздвоения.
Да, это очень частое раздвоение.
Хорошо. Дальше идем.
Угу. Ученики сказали еще: мы знаем, что ты уйдешь от нас. Кто тот, который будет большим над нами? Такой естественный вопрос. Назначь себе наследника.
Ну, речь про учителя или про кого?
Про учителя, наверное, про руководителя общины.
То есть ты уйдешь, кто останется руководителем?
Да. Угу. Еще я сказал им, в том месте, куда вы пришли, то есть на том уровне, которого вы достигли, вы пойдете к Якову Справедливому. Яков Справедливый – это Яков, который называется братом, который стал впоследствии главой Иерусалимской общины, из-за которого возникли небо и земля. Интересная
ничего
фраза,
не
да?
Понятно.
Что?
Ничего не понятно.
Ну, понятно, что здесь еще говорит, что на том уровне, на котором вы находитесь, то есть можно же было найти, там мы попозже будем говорить об этом, можно было бы взойти на такой уровень, где будет прямая связь со Всевышним. Но на том уровне, на котором вы находитесь, вам нужен будет наставник. На том уровне, на котором вы сейчас пришли. Вы пошли к Якову Справедливому, из-за которого возникли небо и земля.
Есть такое высказывание о двух записках, которые должны быть у человека в кармане. Двух напоминалках, двух памятках. На одной памятке написано «Я прах и пепел». На другой памятке написано «Ради меня сотворены небо и земля». И нужно знать, в какой момент какую памятку вытаскивать. А люди очень часто путают.
Здесь можно сказать и так, что вот эти наши системы ценностей, которые будут у учеников после того, как Иешуа уйдет, Яков справедливый, праведность, да, праведность. Нужные, ну, принципы, направления, то есть им по-прежнему понадобится человек на том уровне, на котором они находятся. Понадобится человек, который будет их направлять, ради которого, собственно, земля и небо. То есть, снова, не земля и небо физические, которые сотворены ради Якова, а земля и небо как система ценностей, как система, в которой человек ориентируется и живет. Да, мы знаем, что есть понятие «дерех эрец» – «путь земли», то есть человеческая этика. И есть «малькут шамаим» – «царство небесное», небесная этика.
«Дерех эрец» – «путь земли» – не в отрицательном смысле «упаси Бог», а путь взаимоотношений между людьми, которому сами люди научаются, то есть человеческая этика. А «царство небесное» – это более высокий уровень, когда в этих отношениях есть еще и Всевышний, что очень-очень важно.
Это система координат. И еще, говорит, вы перейдете вот в систему координат Якова Праведного на том уровне, на котором вы находитесь. То
ты
есть
сказал,
это...
Ты да. сказал, что Яков – это его брат?
Так называют Яков брат. Кто-то говорит двоюродный брат, кто-то еще как-то говорит.
Ну, очень странно, что Иисус называет его Яков справедливый, какой-то титул такой.
Ну, здесь, скорее всего, поскольку это 10-й перевод, да, то есть мы говорим с Комского, да, там стоит слово «отсадит», «праведник». То есть это не справедливость, как справедливый судья, а праведный, причастный к праведности. Так мы что? В следующей логике тоже встретим такую штуку.
Иисус говорит, что есть какой-то человек, который выше вас по уровню, и он для вас будет ориентиром или как?
Да, поскольку вы пришли, вот куда пришли, на том уровне, на котором вы находитесь, вы будете нуждаться в учителе, и подходящим учителем будет Яков Справедливый.
Очень интересно. То есть это тоже противоречит такой привычной картине, что был Иисус, он ушел, остался Святой Дух, а оказывается, он строит какую-то, ну, систему, что ли.
Но мы же знаем, что на самом деле, исторически, Яков руководил Иерусалимской общиной. Это факт. Также знаем, что Яков был товарищ строгий, и Петр в Антиохии, сам Петр, да, побаивался его посланников. Люди Якова пришли, и Петр засмущался. То есть исторически какая-то власть у Якова была. Не пришли, как, например, Корах, сказать: «Вся община святая, почему вы превозноситесь?» Этого не было. Мы видим и в деяниях, и в дальнейшем мы видим, что вообще не существует иерархия. Она достаточно устойчивая.
А мы думали, что апостолы самые главные остались.
Ну, Яков тоже апостол. И, ну, как бы мы знаем, что руководит община Яков.
Он входит в эту троицу? Это тот Яков, который Яков, Ян, Петр?
Да, видимо, да, это он. То есть Иешуа говорит вот на этом уровне, на котором вы находитесь. Даже поскольку вы сами спрашиваете. Раз уж ты спросил, куда я пойду, а они дальше будут еще спрашивать, что с нами будет и так далее. То есть Иешуа побуждает их подниматься на более высокий уровень, чем эти вопросы. Идем дальше? Или еще что-то тут?
Дальше.
Дальше. Иешуа сказал ученикам своим: «Уподобьте меня, скажите мне, на что я похож». Нужно понимать, что здесь, вот я посмотрел и комский текст, речь идет именно на что я похож. Не кто я, как вот за кого вы почитаете меня, да, как в Евангелиях синоптических, а на кого я похож, что я для вас. Потому что можно сказать: ты Машиах, ты посланник Божий, и ты похож на умного человека или на доброго человека, или как там... Пятачок сказал Винни-Пуху: ты похож на медведя, который летит на воздушном шарике. Какое-то описание. То есть, хорошо, что я для вас? На что я для вас похож? И Петр говорит, снова здесь в переводе: ты похож на ангела справедливого, ты похож на ангела, на посланника святого, на посланника Всевышнего. Ты похож на посланника Всевышнего, ты посланник Всевышний. Это может включить в себя и Сын Божий, это может включить в себя и Мессию. Ты посланник Божий.
Ну, то есть Петр дал ему самую максимальную оценку, которую...
Которую он может дать, как монотеист. Но что значит посланник? Посланник – это значит кто-то, кто, ну, взял какую-то капсулу от Всевышнего и принес ее на землю, который принес какой-то набор знаний, набор учений или набор действий. Он посланник небес, но он не канал в небеса. То есть это не путь в небеса. Он именно посланник небес. И это важная разница.
Он принес какое-то, может быть, очень большое, но ограниченное количество информации, мудрости. Какие-то, может быть, очень большие, но ограниченные посланием задачи. Тут надо сделать такую оговорку, вспомнить, что никто из учеников Иешуа на тот момент, ни Петр, ни Иоанн, ни Матфей, ни Фома, не читали Новый Завет. Они, может быть, потом частично его напишут, но они его на тот момент не читали. И их представление о Машиахе, мы увидим это в книге Деяний, когда ты восстановишь царство. То есть, хотя Машиах, сын Бога Живого, должен воссесть на царстве, тем не менее, их представление о величии Машиаха на тот момент, они достаточно ограничены.
Следующий товарищ, который отвечает, Матфей.
Интересно, что коптский язык, он имеет такой знак апостроф. Апостроф используется редко в коптском. Здесь в имени Матаиос, айос, вот этот последний, отделен как суффикс. И можно, поскольку Матфей – это ученики, да, можно сказать, что Матфей здесь назван таким квинтэссенцией ученичества. То есть Матфей как ученик, как так сказать, ученики говорят. Матфей сказал ему: «Ты похож на философа, человека мудрости».
Я немножко расширил перевод до базы коптского. То есть Петр сказал: «Ты посланник небес, ты принес небесную мудрость».
Матфей говорит: «Ты философ, ты мудрый мужик, ты принес человеческую мудрость». И те, и другие видят в нем учителя, и тот, и другой видит в нем учителя. Один видит в нем человека, который своим умом, своей мудростью и мудростью предков, философией, дошел до чего-то. Другой говорит, что это человек, который получил мессер, получил послание с небес. И вот два таких подхода. Один говорит: «Ты небесная мудрость», другой говорит: «У тебя человеческая мудрость». Фома сказал ему.
Фома – это автор нашего
текста. Это наш автор нашего текста. Фома сказал ему, здесь в русском тексте мы видим «Господи». В коптском языке стоит слово «саз», что означает «писатель», «автор». Но используется в слове «господин». Тот, кто пишет мою судьбу. Тот, кто мною управляет. Это важно, что это сказал. И дальше он говорит так: «Мои уста никак не примут сказать, на кого ты похож». То есть я понимаю, на кого, я понимаю, но я не могу выразить. То, на кого ты похож, это устами невыразимо. Есть в...
Тоже некое противоречие, потому что в Евангелии обычно мы видим, Петр на такой вопрос сделал исповедание веры, сказал, что ты такой-то и такой-то, и его Иисус в том тексте похвалил. А здесь, наоборот, он даже не может сказать, и за это его похвалили.
Не совсем. Смотри, там Иисус спросил: «За кого вы почитаете?» То есть, кто я? А здесь на кого я похож? То есть, например, Владимира Владимировича Путина все почитают за президента Российской Федерации. А вот кому его уподобить, это более широкий вопрос. И там могут возникнуть довольно серьезные трения. То есть, это два разных вопроса. Но здесь Фома говорит, то, что Фома говорит: «Я не могу выразить устами, кто ты». В еврейской системе есть понятие хохма, мудрость, и бина, разумение. Хохма – это озарение, это что-то, что словами невозможно выразить, а бина – это именно раскладывание на слова вот этого самого невыразимого.
Наверное, почти каждый может сказать, что испытывал такое переживание, когда раздумывал над чем-то, пытался понять что-то, и вдруг уже понял, что понял, но словами выразить еще не может. Пришло озарение, пришло это понимание, но оно еще не укладывается в слова. Вот это то, что называется мудрость хохма. Ну, здесь можно провести и параллель с восхищением на небо, где слышались слова неизреченные. То есть какие-то, с одной стороны, слова, а с другой стороны, которые язык, речевой аппарат человека и мысленный аппарат человека не способен выразить.
И здесь Фома говорит: «Я это понимаю, я не могу это выразить». Это не одевается в слова, не одевается во все знакомые мне понятия этого мира. То, чему ты подобен. Я вижу, я постигаю что-то, что невыразимо словами. И первое, что... Ишуа ему отвечает, Ишуа его ругает.
Ругает?
Ругает. Он говорит ему: «Я не твой господин, не называй меня господин». Если Фома говорит ему: «Господин, как помнишь, что ты называешь меня благ, никто не благ, кроме Бога», да, например? Здесь еще говорит: «Я не твой господин».
Я, наоборот, это воспринял как комплимент, и такой
высокий. Это такое вот как бы, это и ободрение, и укорение. То есть, если ты это понял, то почему ты так говоришь, что зачем вот эта формальность? Ведь никто из них не сказал: «Господи», ни Матфей, ни Петр. Именно Фома, который даже выразить не может, что он видит, он говорит: «Господин». И здесь еще ему говорит: «Я не твой господин, потому что ты пил и опьянел», в дословном переводе, да, «из источника кипящего, который я выкопал».
Почему кипящий?
Кипящий, потому что, ну, бурный, бурлящий, подвижен.
А, это игре, это как вино играет, то есть это.
Да, то есть оно бурлит, источник. То есть у него движение не только внешнее, но и как бы внутреннее. Он изнутри подвижен, который я измерил. Но здесь измерил, там все-таки слово выкопал стоит, которое я вырыл. Ты прошел тот путь, который я проложил. Ты выпил из этого источника. Но тут нужно сказать, что, как и в случае с Петром в Евангелии, когда Петру говорят, блажен ты, ибо не кровь и плоть, а через несколько стихов ему же прилетает, отойди от меня, сатана. То есть это не, как сказать, не знак ГТО, который ему выдали, и сказали, вот теперь ты, мы с тобой на равных, считай себя вот таким-то и таким-то. Здесь вот за это именно постижение, за постижение того, что он непостижим, его и еще и хвалит. Но это вот момент такой.
Хорошо. Давай дальше.
Дальше продолжается эта же логия. И он взял и отвел его, видимо, еще взял Фому, и сказал ему три слова. Здесь используется копское опять же, которое можно перевести как давар, как речь, как, ну, речь какую-то. Три слова, раз, два, три, а три каких-то речения, три каких-то вещи. А можно перевести как три слова, всего лишь три слова. Поскольку мы говорим с самого начала слова тайные, которые сказал что Фоме, видимо, он дал три наставления Фоме каких-то, которые, возможно, позволят ему научиться говорить языком то, что он не мог языком сказать.
Зачем говорить про эти три слова, если они здесь не, потом, не объясняются потом? То есть, очевидно, я предполагаю, что потом будет что-то из этих трех слов.
Нет, ничего из этих трех слов не будет.
Зачем тогда говорить три слова?
А три слова сказать для того, чтобы показать в дальнейшем реакцию учеников. Есть какие-то, неважно, какие слова, какое откровение ты получаешь, откровение высокого уровня ты получаешь, на него будет одна и та же реакция во веки веков. То есть неважно, что он именно ему сказал. Образно говоря, он три уголька Фоме дал, три уголька в него вложил. На три слова, которые ты получишь, будет такая же реакция. И, может быть, важно, чтобы ты добивался услышать свои три слова, а не искал три слова, которые услышал Фома. То есть сам факт того, ну как мы к этому относимся? Вот есть я, Алекс, и я там что-то думаю, там думками богатею, как всякий, да? А вдруг я слышу, что есть какой-нибудь там дормидонт, которому Всевышний дал какое-то откровение, которому кто-то открылся и какие-то откровения дал. И этот еще и пытается со мной делиться.
Так.
Естественно, я могу, как бы, это богохульство, что считать, что Бог может ему дать откровение, а мне не дать.
Давай с другой стороны. Три слова – это много или мало? Три откровения.
Три слова, смотри, в еврейской традиции, когда что-то случается трижды, это знак постоянства. Это то, что называется хазок. То есть, если ты, скажем, у тебя три раза сложилась какая-то определенная ситуация, ты можешь сказать, что такова реальность. Если ты, например, решил свою соседку угощать каждый шаббат курицей, и ты три раза подряд, три пятницы подряд приносил ей жареную курицу, то она может считать, что теперь такова реальность, что Ваня приносит курицу. Если ты решил передумать, то ты должен делать отмену обета. Если женщина, там, три мужа у нее умерло, да, то есть то тоже считаются определенные вещи. Если, не дай бог, три раза мальчики умирают при обрезании, тогда, если в этой семье рождается четвертый мальчик, ему не делают обрезание до такой степени внимательное отношение к этому в традиции. В той самой традиции, в которой ученики Иешуа находятся, и читатели Фомы. И если человек получил одно откровение, то, ну, получил откровение. Если три, то это уже поднятие на пророческий статус, введение вот в уровень получателя откровения.
То есть Иешуа закрепил для учеников, что, ну, или для Фомы сначала, но в результате для учеников, что Фома сам себе на уме, у него особый формат.
Ну, это даже, я думаю, просто не было для учеников, это было для Фомы. То есть Фома получил наставление о том, как вот этот свет или воду из этого источника сделать с собой. Точно так же, как льва или как огонь, о чем мы говорили. Но, опять-таки, ему надо соответствовать. То есть это не грант, это какое-то что-то, что будет бесконечно звучать.
И что же тогда дальше за реакция странная, когда его спросили?
Когда он пришел к своим друзьям. Вот здесь переводится товарищем. Но слово «хавер» у фарисеев означало посвященный соученик, грамотный коллега. Когда он пришел к своим коллегам, они спросили его, что тебе сказал Иешуа. И вот Фома сказал, вот здесь есть, опять-таки, сложности перевода. Перевод, здесь же один предлог, который не совсем правильно переведен. А если мы читаем дословно, если я скажу вам одно в этих словах, не из этих слов, не одно из этих слов, а одно из слов в том же состоянии. То есть, не важно, что Иешуа сказал, опять-таки получается. Не то, что Иешуа ему сказал, там какие-то три тезиса или три слова, и за каждое его побьют камнями. Но Фома здесь говорит ему, им, если я скажу одно в этих словах, если я вам что-то скажу в этих словах, то вы возьмете камни, бросите их в меня, выйдет огонь из камней. Слово, которое здесь употребляется как «сожжет», можно перевести и как «очистит».
Но почему такая реакция, что вот эти товарищи, они такие, ну не знаю, злобные, завистливые? Почему они должны сразу разозлиться, если он скажет хотя бы одно из этих слов?
Классический повод для побивания камнями – это богохульство. И это не проявление человеческой злобы, это заповедь Торы. Другое дело, что и по злобе можно кого-то богохульником посчитать. В чем здесь дело, в чем здесь проблема с учениками? Когда Фома получил какое-то откровение, получил путь, получил какой-то канал постоянной связи со Всевышним, и свет Всевышнего стал раскрываться в нем, в этом единении со Всевышним Фома пребывает, если из этого единения он будет говорить с ними, словно ощущая себя Богом, ведь есть такое ощущение единства, ощущение настолько прочного божественного присутствия внутри. А для учеников это что-то чужое, это то самое мертвое, о котором говорил Иешуа, и получается, что то самое живое слово Божье Фома сделает мертвым для учеников. Ведь ученики сами могут достигнуть откровения внутри себя. То есть я могу рассказать о каких-то переживаниях своего общения со Всевышним, но каждый человек уникален, и раскрытие света Всевышнего в нем, именно в нем, оно уникально для него. Не потому, что каждому Всевышний дает разные откровения, не потому, что у Всевышнего разные торы для всех, но этот свет раскрывается так, чтобы через весь народ в полноте раскрывалась Тора. Поэтому ученики не смогут воспринять божественное через Фому, а только изнутри себя. Когда они думают, что Фома выдает себя за Бога, они же не могут это внутренне ощутить, они будут бросать в них камни. Но тот самый огонь, о котором мы говорили, мы же здесь говорим об огне, огонь выйдет из этих камней и зажжет их. То есть из вот этого вот возмущения возникает и, можно сказать, амбиция. Почему не мне? Я тоже хочу. И этот огонь может и очистить, и зажечь. Даже, можно сказать, в хорошем смысле. Не потому, что все вы здесь сгорите, а вот именно вы все загоритесь, но всему свое время. Проявление Божьего Слова в мире человеческом, даже в мире, казалось бы, учеников еще, может вызвать такую реакцию. Что за вещи он говорит, кто может это слушать?
В общем, это будет им не к добру. Если он хотя бы чем-то поделится, то это им навредит.
Да, то есть вот это непересказываемое, и не надо пересказывать, пока человек сам не узнал.
Значит, учим того, кто уже понимает.
Да, вот. И заканчивается ответ на вопрос, который ученики задали, там, помнишь, про поститься, делать милостыню.
молиться. Еще говорит, если вы поститесь, вы зародите в себе грех. Вы становитесь почвой для греха, если перевести это. Становитесь маткой для греха. Почему? Ну, опять-таки, Иешуа и в синоптических Евангелиях осуждает постящихся, которые ходят с постным лицом. И есть, конечно же, осуждение тех, кто не постится, ощущение собственной праведности и так далее. То есть вред в посте, который пост не лишим шимаем, не во имя небес, который не происходит из внутренней нужды.
Значит, ощущение собственной праведности – это вещь, ты ее осуждаешь?
Я думаю, что нет. Если сама праведность побуждает человека на пост, я праведник, поэтому я пощусь. Нет, то есть человек постится, потому что вот у него нет желания есть, потому что из-за тонкости переживаний он достиг такого внутреннего уровня, когда у него есть вот нежелание кушать. И он может спокойно не показывать никому, что у него есть этот уровень. При этом даже наоборот, он может ощущать себя грешником, и из-за ощущения себя грешником отказываться от еды, ему может быть горько от того, что он грешник, и поэтому ему не хочется кушать. А так есть такое хасидское высказывание: праведник, который считает себя праведником, не настоящий праведник. Но мотивом может быть желание, как я уже сказал, желание разжечь этот уголек. То есть приучить себя ощущать свою греховность, приучить себя ощущать какую-то причастность. Но тогда это все равно какой-то уголек горячий, какое-то горящее намерение что-то сделать для приближения к Богу, а не на показ, не для удовлетворения собственного эго, не для того, чтобы выглядеть хорошим, и даже не для того, чтобы уже получить награду, как говорит Иешуа. Примерно понятно?
Наверное, просто это очень высокий для меня уровень. Прям не есть, потому что не хочется есть.
Ну, Иешуа говорит про тех, кто постится на показ, да, то есть в Евангелиях. Да? И говорит, ты же когда постишься...
Было у меня в юности, когда я много медитировал, то как раз вот, да, не хотелось есть совсем.
Вот.
Ну, я правильно понимаю, это когда ты постишься с постоянством, и в конце концов это становится частью тебя, и для тебя это как зубы почистить, ну, в принципе, как обыденность становится.
Ведь в то время постились как? Два раза в неделю, понедельник и четверг. Обязательный пост. Причем фарисей говорит, я почти два раза в неделю. Конец месяца, эры в Рош Ходеш, канун Новомесяча, тоже пост. То есть получается 8-9 постов в месяц, каждый четвертый день, да, больше, да? 8-9 постов в месяц, плюс еще посты, которые там общественные посты и так далее, постов набегает много. И естественно, что это может, знаешь, когда человек, вот у меня было время, когда я постился в понедельник, четверг по юности, и не хотелось кушать, не было никакой духовной работы, я просто не ел, но это позволяло мне ходить и смотреть на тех, кто ест, и, ну как, переполняться праведного гнева на тех, кто может есть, вот, или не гнева, а радости, слава Богу, что я не такой, вот, и я-то не ем. Вот. То есть это действительно может причинить вред, ну, как любое подвижничество. Есть девушки, которые в стремлении похудеть заболевают анорексией, то есть их желание сбросить вес превращается в поглощающий их спорт. Точно так же можно и заизнурять себя, а еще больше соревноваться с кем-то. Ты сколько дней постишься в неделю? 2, а я 3 дня буду поститься. Я возьму на себя еще какие-то обязательства и еще какие-то обязательства для того, чтобы быть круче, чем Марк, круче, чем Хаим, круче, чем Юрий. И это тоже меня погубит в конечном счете. То же самое, если вы молитесь, будете осуждены. Молитва – это обращение к самому высокому, что есть. Если мы молимся просто потому, что нужно, просто потому, что вот как бы надо что-то сказать, заполнить паузу, так сказать, то или мы молимся на показ, чтобы люди видели, в каких близких отношениях мы с Богом. Так тоже бывает. Молитва может быть сценическим действием. Легко. И у самых хороших людей. Я не говорю, что это случается со злодеями только. Случается у людей очень хороших, что молитва, она как бы вот лицедейство. Вроде бы молишься.
Впечатлить кого-то уровнем своей молитвы.
Впечатлить кого-то уровнем своей молитвы, отзывчивостью своей.
Длительностью молитвы.
Голосом, там, интонациями и так далее, и так далее. Вот. Я помню, что был когда-то в гостях, и там человек молился за еду, и ему потом сказали, а что ж ты за помидоры еще вот тут не помолился? И другой человек встал и домолился за помидоры, которые на столе. Вот у него было такое ощущение. Надо, как же помидоры не промолены-то остались? Вот. Ну, на самом деле, самые, как сказать, духовно сильные люди падают в этом. И Иешуа говорит это не абы кому, а своим ученикам, тем, кто с ним. И он говорит, не нужно стремиться к какому-то внешнему действию. Они ведь его спросили, как ты хочешь, чтобы мы молились, как ты хочешь, чтобы мы постились, и как ты хочешь, чтобы мы давали милостыню. А он говорит, а я не надо делать, как я хочу. Делая, двигайтесь своим желанием, тем огнем, который есть внутри вас. С милостыней тоже понятно. А дальше не совсем понятно, то есть если не знать контекст. Времена на дворе, времена второго храма, и народ очень сильно помешан на чистоте Тегара. Не гигиене, а ритуальной чистоте. Рассказывают, что у фарисеев все время мокрая одежда. Что он все время после каждого дела ходит в микву. И он, понятно, не зайдет в какую-то деревню и не будет есть самую-самую наикошернейшую еду, потому что ее могут приготовить женщины во время месячных, не дай бог, или еще что-нибудь. И вот эта вот боязнь, она существует повсеместно. Талмуд в трактате Йома рассказывает о двух священниках, которые бежали к жертвеннику. Поскольку у коэнов, священников было очень много, за какие-то жертвоприношения они соревновались, кто послужит Всевышнему, кто принесет эти жертвы. И, конечно, с одной стороны, намерение такое доброе, но вот что там произошло. Когда они были на расстоянии 2 метра от жертвенника, почти у самой цели, один священник толкнул другого. То есть соревнование стало несправедливым. Обиженный, оттолкнутый священник вытащил нож, у священника нож всегда при нем, это его инструмент, которым он совершает жертвоприношение, и вонзил нож в сердце того, кто ему толкнул. Естественно, поднялся шум, и пришел отец священника, которому вонзили нож в сердце. Он подошел, посмотрел и сказал, успокойтесь, он еще не убит, он еще в судорогах, значит, нож не осквернен. Мой сын еще трепещет, и нож не осквернен. То есть для человека даже смерть собственного сына была не так страшна, как осквернение ножа. Настолько усиленно, настолько большое внимание уделялось ритуальной чистоте. И это то, что сокрыто от современного читателя, это еще одна сторона подвижничества, о которой мы сегодня не знаем. Это хранение ритуальной чистоты. Даже для человека, который живет где-то в Галилее и в Иерусалимском храме, бывает нечасто.
То есть это все про еврейские селения, это не про то, что идти к язычникам и там крабами тебя накормят, и ты кушаешь?
Нет, скорее всего, нет. Имеется в виду, если то, что вам выставят, потому что речь идет об осквернении именно, о чистоте. Тех, которых среди них больные, лечите. Опять-таки, не бойтесь прикасаться. Что значит те, кто больные, лечите? Человек больной тоже может быть нечистый. Мало ли у него какие-то высыпания на коже, истечения и так далее. А еще же, как бы, человек, который считается служителем и посланником, может быть, нам нужно особую чистоту хранить. Этот разговор о разделении трапезы, о том, чтобы покушать с этими людьми и лечить их, это очень важно, потому что сам факт, что мы можем кого-то исцелять, наделены силой кого-то исцелять, не дает нам повода хранить какую-то особую ритуальную чистоту. Да? Иногда это как? Иногда нам кажется, что человек хранит чистоту, как что это снобизм, а это необходимо. Вот если мы видим, скажем, нейрохирурга, и вот он идет в маске, и в такой спецодежде, и в перчатках, и вот так вот руки поднимает, и не трогайте его, не здоровайтесь со мной за руку, не дышите на меня, может показаться, что это снобизм, но это забота о пациенте, забота об окружающих. Но иногда хочется человеку, может захотеться человеку какой-то особой статусности почувствовать себя, хотя, конечно, в те времена не было нейрохирургов и такой стерильности, но вот этого ощущения почувствовать себя в перчатках с поднятыми руками, который не может прикоснуться к чужой тарелке и к больному только скальпелем, эта опасность существует, именно о ней здесь и предупреждает Иешуа. Здесь Иешуа говорит, не бойтесь оскверниться, не то, что входит в вас, осквернит вас. Не бойтесь стать ритуально нечистыми, прикасайтесь к больным, лечите их. И осквернит вас то, что выходит из ваших уст. То есть осуждение в адрес этих людей, которые, может быть, где-то убоги, где-то нечистые, где-то они, может быть, даже не совсем хорошо курочку зарезали, тоже может быть. Ведь как бы есть куча всяких разных правил и устражений и всего такого.
То есть нету здесь отмены шхиты?
Нет, здесь нет отмены шхиты, здесь нет отмены ничего. Ну как, например, если я собрался к тебе в гости, и ты меня спрашивали, что ты кушаешь, я тебе скажу, все кушаю. И ты мне сказали, что я тебе опилки приготовил, ты сказал, что ты все кушаешь. Вот. Но когда мы говорим, я все ем, имеется в виду еда. И когда Иешуа говорит, не имелось в виду, что его ученики забредут куда-то, где им дадут лягушек под соусом болоньез или чего-то еще. То есть для них понятно, что пища – это пища, разрешенная Торой, но есть какие-то устражения, связанные с ритуальной чистотой.
То есть для себя они ее соблюдают, может быть, но когда они служат людям, когда они приходят в чьи-то дома, нужно иногда пренебречь какими-то правилами, чтобы послужить человеку.
Да, это и Тора, в общем-то, говорит. В общем-то, это и Тора говорит, но, как мы видим, люди боялись оскверниться, не прикасались, не входили, и там не входили к кожевнику в дом. Это не повеление Торы все время быть чистым. Женщина, которая родила, сделала большое праведное дело, она долгое время нечиста. И много ситуаций, когда человек, например, омывал мертвеца, готовил его к погребению, он доброе делал, но он нечист. Нет заповеди не быть нечистым. Есть запрет в нечистом состоянии входить в храм. Но в то время люди взяли на себя вот такое вот обязательство все время быть чистыми. И это само по себе Торе не противоречило, но это мешало соблюдению Торы, мешало соблюдению духа, закона во многих ситуациях. Вот сегодня есть в Израиле большое течение такое хасидское. Оно называется гурские хасиды, гурский хасидизм. Очень сильное хасидское движение в свое время. Что такое был хасидизм? А адмор, глава этого движения, никогда не встречается с людьми, которые не соблюдают шаббат. То есть он вообще не готов их видеть. Это уровень чистоты, который для себя установил. Иначе он осквернится. Вот. А здесь еще говорит нечто совершенно противоположное.
Сразу хочется внутри определить, это вот человек правильно поступает или неправильно.
Но я не думаю, что это как бы это его решение. Например, может быть, человек, знаешь как, не может справиться с гневом. И вот если он увидит человека, не соблюдающего субботу, то его собственные мысли его осквернят. Может, так он защищается. В общем-то, это вполне как его право.
То есть не надо всех под одну гребенку грести?
Ну, хочется сказать о нем плохое, то есть хочется вот это как-то в плохом контексте воспринять. И я думаю, что Иешуа учит учеников своих другому, но Гурский Ребе, он не ученик Иешуа. И на своем уровне, как он видит свою праведность, так вот он поступает.
Значит, мы здесь начинаем, вот этот абзац начался с осуждения пафоса, и в конце, как он переключает внимание на саму работу, на то, чтобы какие-то формальности не были препятствием для исцеления, для служения.
Да,
То есть пафос, кстати, то есть полезная вещь. Пафос, то есть мы начинаем, зачем мы пускаемся в эти пафосные вещи? Для самоутверждения, для того, чтобы как будто бы мы какую-то духовную работу делаем. А в результате получается, что если есть пафос, то это нас отделяет от людей и мешает нам служить.
Да, да. И, ну вот, я думаю, так это можно понять, что можно уйти в такой аскетизм, поститься, молиться. Ну, часто очень это видно, что я вот недавно смотрел документальный фильм об ортодоксальном мире, и, ну, как бы, то есть, ишива, который в Нейбраке рассказывает, там человек рассказывает, вот у такого-то раввина была жена, и он сидел, учил у себя в комнате Тору, а у нее случился сердечный приступ. И она не хотела его тревожить, отвлекать от учения Тора, она поползла к телефону, чтобы вызвать скорую, но не доползла, к сожалению, и умерла. Но это подвиг, что она его не потревожила. Вот. И вопрос, а с точки зрения вот этого раввина, который сидел, учил Тору, насколько нужно было продолжать учить Тору и не отвлечься на то, чтобы помочь жене. Для меня это однозначно, что надо прервать. И такие случаи, когда а мы молимся, не мешаем. Знаешь, как ребенок, который пристает, а ты тут Тору учишь, или ты тут молишься, вот. Еще что-то такое, которое происходит. Вот эти занятия постом, молитвой, милостыней, они могут пойти нам во вред. Можно раздавать милостыню в ущерб собственным детям, в ущерб даже самому себе. А можно как бы гордиться этим и искупать этим какие-то свои грехи. Ну и, в общем, все что угодно.
Хорошо, давай дальше.
Дальше. Так, 16-й. Иешуа сказал, когда вы увидите того, который не рожден женщиной, пойдите ниц и почитайте его, он ваш отец. Ну, понятно, что такая фраза «рожденная женщина» это сказано было в свое время ангелами про Моше. Когда Моше пришел брать Тору, как рассказывает Мидраш, ангелы возмутились и сказали, что это пришел к нам рожденной женщиной, что ему здесь делать и так далее. Но мы же знаем, что, опять-таки, да, с точки зрения иудаизма, с точки зрения того, во что верили ученики, что у каждого из людей внутри есть частица Всевышнего, есть свет Всевышнего. И разбираясь, вглядываясь в себя, можно увидеть в себе того, который не рожден женщиной. Ту часть, которая не родилась вместе с тобой, а существовала до этого. Еще об этом еще дальше будет говорить.
Снова смотреть внутрь,
не снаружи. Снова смотреть внутрь, да. Потому что как мы можем определить, кто не рожден женщиной? Все, кого мы увидим, рождены женщиной.
Значит, просто часто приходит мысль, когда мы стремимся быть объективными и как бы не высокомудрствовать, ну, часто можно подумать, вот это я сам себе придумываю, или как бы это вообще у меня все нормально с головой. Тут ну, все-таки и... говорится о том, что можно увидеть в себе эту искру, и часть отца.
Да, но опять-таки нужно помнить вот что. Я увидел, кстати, в комментариях на другом канале, человек сказал, вот если я буду в себя смотреть, я только грешника в себе увижу, и как можно увидеть в себе божественный свет, нужно здесь говорить о том, что Иешуа говорит подготовленным ученикам. Иешуа говорит людям, которые обладают определенным духовным опытом, определенным умением, ну, как бы, здравым смыслом в духовном мире. И умеющим или имеющим опыт, во всяком случае, отличить прельщение от истины.
Ну, вот это похоже на жемчужину, которую там в Евангелии нашел купец. То есть, если я нашел эту жемчужину, то тут написано «пасть ниц».
Ну, произносить шнахову, да.
Когда мы опознаем в себе эту божественную часть, эту древнюю часть нетленную, то нужно очень внимательно к ней относиться, получается.
Да.
Почитайте, написано. Да, «Падите да. ниц и почитайте».
Да, да, да. И ваш отец, тут, кстати, и в Копском выделено как отец, как в значении Бог. То есть в себе можно увидеть Бога. Но снова с тысячами оговорок, что это очень опасный путь, и что Иешуа говорит здесь к опытным, к бывалым людям. Дальше идем. Угу. Иешуа сказал, может быть, люди думают, что я пришел принести мир в мир. Ну, тут два вот этих русских слова, мир в мир. Понятно. И они не знают, что я пришел бросить на землю разделение огонь, меч войну. Ну, это тоже, в общем-то, есть в синоптических Евангелиях. Мы видим это, например, по тому, как Фома говорит о своих откровениях. То есть, можно сказать так, что Иешуа – это не Карнеги, не какой-то учебник по общению с другими людьми. Он не сделает тебя привлекательным, не учит тебя быть особенно на компромиссы и так далее, и так далее, и так далее. Вот это откровение, это раскрытие света, сначала же пришел огонь бросить, да, этот огонь, который пришел бросить, это очень как бы сжигающий изнутри огонь, и он будет порождать разделение, будет порождать споры, ну и внутри общины верующих, и везде, то есть с этим откровением, конечно, этот огонь учит человека, который учится у Иешуа, любить людей, воспринимать людей, воспринимать гонения от людей. Но оно не учит его быть милым и удобным для людей, поэтому ожидаемо, что этот огонь будет порождать и вражду. То есть не думайте, что вам будет везде дорога, вам все будут улыбаться, если у вас будет этот огонь. Не думайте, что это будет так. Будет разделение и в семье, и в народе, и даже в общении, и везде, 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 поскольку, мы еще про Фому это говорили, и откровение, и общение со Всевышним, оно разное у каждого. Ведь, по сути, в этом общении, в этом интимном сообщении со Всевышним, каждый человек, он одинок по-своему. И трудно принять другого, трудно понять общение другого со Всевышним. И хочется всех, такое бывает, загнать под один стандарт веры, под один стандарт понимания, под один стандарт праведности. Все это из-за такой вот неровности нашей почвы, из-за неполного прогорания, всего, что не прогорело в нас, естественно, будет вызывать вражду.
Ну, какая ценность этому откровению, если оно приносит разделение?
Ну, не совсем же надо соединяться.
Мы же говорим про то, что там гармония от Бога, да, сотрудничество, благословенно Его славное царство вовеки.
Да, но я думаю, что не все попадут в это царство. Да, то есть вот этот огонь будет выявлять тех, кто не способен его принять. И даже внутри человека может быть такое разделение, что часть меня хочет следовать, а какая-то часть не хочет. Иешуа почему говорит про глаз твой, который соблазняет, руку, которую соблазняет. Это ведь тоже самое страшное деление, вырвать глаз или оторвать руку, пусть фигурально.
Да вот, Алекс, я смотрю на твой пример, ну, ты все-таки со всеми людьми дружишь. Со всеми, я, может быть, бы не всеми, со всеми говорил, ты все равно удосуживаешься, чтобы говорить со всеми. И вот я не вижу тебя как конфликтным человеком.
Ну, начнем с того, что меня в самом начале пути с Машехом просто тиранили гурские хасиды, которые не давали мне шагу ступить. Они побили моих детей и вообще немало чего недоброго мне сделали. Это разделение я вызывал, разделение и в семье было. Можно сказать и то, что и сегодня есть люди и церкви, которые молятся против меня, то есть проводят целое молитвенное собрание против меня, не желая сам с чего-то и от чего-то отделяться, я все-таки вызываю причины конфликта. Иешуа ходил к грешникам, ходил к блудницам, ходил к мытарям, к самой презираемой части общества. Но это не значит, что там, среди тех людей, что эти грешники не чувствовали внутреннего противостояния святости, которая от него исходила. Скорее всего, он там тоже сеял эти угольки, и происходило разделение.
То есть здесь не про конфликтность?
Нет, здесь не про конфликтность. Здесь про то, что будут противоречия, будут и внутренние противоречия. То есть те же самые откровения, которые человек получает, вызывают противление его тела, какой-то части его души, какой-то части его личности. И человек бывает раздираем противоречием. Можно понять вот эти пятеро в доме, о которых здесь идет речь. Да, почему пятеро? как 5 чувств человеческих. Внутри человека будет...
То есть шизофрения?
Ну, в каком-то смысле, да.
Легкая шизофрения.
Человек ведь долго идет к внутренней гармонии по откровению Машиаха. Сначала это какие-то сложности.
Тот же самый лев не обязательно будет гореть желанием, чтобы его съели.
Ну, в общем, не бояться, когда... Знаешь, что здесь есть? Что если здесь предупреждается о разделениях и противоречиях, то, наверное, изначально противоречия и разделения считаются чем-то плохим, иначе чего о них предупреждать?
Здесь еще видишь, как заканчивается, как 17-я логика заканчивается, и они будут стоять как единственные. То есть вот в этих группировках разделения внутри будет единство.
Объясни.
Ну, как бы, скажем, одни за вознесение до скорби, другие за вознесение после скорби. И это роднит тех, кто на